Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Уличные музыканты.
Я помню, что была очень неприятная история, когда я играл один на улицу уже, и подошел полицейский с собакой. И вот тут я испугался, потому что у меня с милицией всегда, в общем-то, какие-то неприятные отношения были с самого детства. Тут пришел этот полицейский с собакой и сказал, что я хорошо играю. Я сказал спасибо, а он сказал, а я на банджо играю. А пойдем ко мне в гости, поиграем вместе. С полицейским я ни разу не играл на банджо и подумал, что если я не пойду, то меня арестуют. Когда мы пришли, выяснилось, что он живет в тюрьме. И мы когда проходили, за мной закрывались двери наглухо. Ужас, который меня обуял, потому что я был только с балалайкой, и я не знал, что сейчас со мной будет. Тем не менее, я попал действительно в дом живой. Потом он мне стал показывать свою банджо. Мы с ним вместе поиграли. Пришла его жена. Очень удивилась, увидев меня. Она была милая, она улыбалась, и она вкусно накормила. И я ему сказал, что, ты знаешь, я, честно говоря, очень боялся к немцам ехать, потому что немцы, вот в моем представлении, это люди такие сухие, скупые. Но самое главное, что я знал из немецкого, это Хэнде Хох и Аусвайс. А он сказал, что да, ты знаешь, вот он, оказывается, у нас две руки, две ноги, и все это пропаганда. Потому что на самом деле люди, они все одинаковые, а политика, она, видишь, в общем, людей, оказывается, разъединяет. То есть такой продвинутый полицейский. Потом он меня выпустил, самое главное, из этой тюрьмы. В общем, когда я вышел на воздух, мне стало хорошо. То есть я потому что весь вечер пытался быть милым.
«Поверх барьеров. Уличные музыканты» подготовила и ведет программу Татьяна Вольская. Впервые в эфире 24 мая 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Татьяна Вольская. Уличные музыканты. Музыка почти как вода, первооснова всего живого. Иногда мне кажется, что если мы на 95% состоим из воды, то мир в целом из музыки. Убери, например, ее с улиц европейских городов, и они высохнут, как берега бывших морей. Выпускник Петербургской консерватории по классу балалайки, обладатель диплома солиста-виртуоза. Лет 17 проработал в разных музыкальных школах. Виктория Табачникова закончила консерваторию по классу рояля, тоже работала в школе. Там Вика и Женя и познакомились, а потом поженились. Много лет подряд, каждое лето, они ездят по европейским городам и играют на улицах. Женя на балалайке, Вика на синтезаторе. Сначала они просто поехали путешествовать.
Так все сложилось, что мы познакомились с разными людьми, которые нас послушали и которые стали нам психически помогать. В результате мы довольно успешно играли очень много по разным всяким городам, в красивых всяких замках, и залах, и фестивалях.
Но первопроходцем был Женя с липовым приглашением в Германию.
У меня была подружка, такая пианистка, она сказала, ты знаешь, на твоей руке написано, что если сейчас ты не используешь те возможности, которые у тебя есть, у тебя потом не будет никаких путешествий, денег не будет. Я решил так поездить, хотя было страшно. У меня была еще другая подружка, которая играла на скрипке уже на улицах. И мы поехали вместе. То есть я познакомился с ее мужем, с ее приятелем. И вот я поехал с ними. Было смешно, потому что она-то знала, как играть надо. Она вышла на самую главную улицу, встала там вот в красивую позу со свечкой. Мне было очень трудно вначале. Я вроде как деньги выпрашиваю. Но когда я начал играть, я нашел какую-то лестницу, богом забытую, между каких-то дворов. Я туда сел, и мимо проходящие люди стали кидать мне деньги. Потом пришел дяденька и стал говорить, что он здесь работает. Я подумал, не мешаю ли я ему. А он сказал: ты знаешь, вот мне было очень приятно работать сегодня. А ты вот не хочешь познакомиться с моей женой? Вообще, где ты остановился? Я думаю, с женой его не очень хочу знакомиться, а где остановился, сам не знаю. Тогда он сказал: ты знаешь, а почему бы тебе не остановиться у меня?
Человека звали Михаэль Краузе. Потом пришла журналистка с фотографом, взяла интервью о только что случившемся путче.
Эта статья была заглавлена «Моцарт после баррикад», где я в русской народной рубашке сижу, в каких-то безумных кроссовках. Видуха такая была смешная. И такая статья по поводу того, что, в общем-то, русские люди за свободу.
Началась карьера. Журналистка указала ресторан, где можно поиграть.
Директор сказал: сколько ты хочешь получать? Я говорю: не знаю, спросите у Михаила Крауза. Вот он мой друг немецкий, он лучше знает. Михаил очень удивился, сразу приосанился так и сказал: да, я буду твоим продюсером. И сказал: 1000 марок. Директор ресторанского расстроен: нет, ну это очень много. Давайте ты поиграешь 3 дня и заработаешь 400 или 500 марок. У меня просто все позеленело в глазах от долларов. Огромные деньги для меня тогда.
Квартирная хозяйка Михаэля Краузе, миссис Лендшоу, возила музыкантов по Килю.
Ей было лет 80 с чем-то. Я не помню. Она была такая бабушка, но она была удивительно боевая. Она садилась в свою машину, она летала просто как рокер.
Под крылом этой бабушки музыканты могли жить очень долго, да и в ресторане кормили бесплатно, но манили новые места.
Любек. Любек удивительный город, потому что там живут хорошие люди. Когда я играл в Вивальди, пришел какой-то мужик и стал свистеть. Все песенки, которые я играл, он все свистел. Сначала этот свистун мне очень не понравился, а потом выяснилось, что он итальянец, что он там изучает живопись и музыку. Потом мы с ним много спорили именно о музыке. Удивительно, что когда он говорил на своем итальянском, я его очень хорошо понимал, говорил по-английски. И он, не зная английский, понимал, о чем я говорю. Там я тоже познакомился с какими-то хозяинами ресторанов, они меня звали, познакомился еще с дантистом. Мы, в общем, говорили тоже на разные темы, и удивительно было, что не было никаких вот проблем.
Все сплошь было лучезарно?
Я помню, что была очень неприятная история, когда я играл один на улицу уже, и подошел полицейский с собакой. И вот тут я испугался, потому что у меня с милицией всегда, в общем-то, какие-то неприятные отношения были с самого детства. Тут пришел этот полицейский с собакой и сказал, что я хорошо играю. Я сказал: спасибо. А он сказал: а я на банджо играю. Пойдем ко мне в гости, поиграем вместе. С полицейским я ни разу не играл на банджо и подумал, что если я не пойду, то меня арестуют. Когда мы пришли, выяснилось, что он живет в тюрьме. И мы, когда проходили, за мной закрывались двери наглухо. Ужас, который меня обуял, потому что я был только с балалайкой, и я не знал, что сейчас со мной будет. Тем не менее, я попал действительно в дом живой. Потом он мне стал показывать свою банджо. Мы с ним вместе поиграли. Пришла его жена. Очень удивилась, увидев меня. Она была милая, она улыбалась, и она вкусно накормила. И я ему сказал, что, ты знаешь, я, честно говоря, очень боялся к немцам ехать, потому что немцы, вот в моем представлении, это люди такие сухие, скупые. Но самое главное, что я знал из немецкого, это Хэнде Хох и Аусвайс. А он сказал, что да, ты знаешь, вот он, оказывается, у нас две руки, две ноги, и все это пропаганда. Потому что на самом деле люди, они все одинаковые, а политика, она, видишь, в общем, людей, оказывается, разъединяет. То есть такой продвинутый полицейский. Потом он меня выпустил, самое главное, из этой тюрьмы. В общем, когда я вышел на воздух, мне стало хорошо. То есть я потому что весь вечер пытался быть милым.
«Свобода», вы слушаете передачу «Уличные музыканты». У микрофона Татьяна Вольская. Мы беседуем с музыкантами Евгением Беловым и Викторией Табачниковой.
В Киле мы остановились у Фоска, у итальянца. Он нас позвал к себе и сказал, это не проблема, я вас зову. Все люди, с которыми мы знакомились на улицах, всегда спрашивали, где вы остановились, чтобы иметь какую-то связь с нами. А мы каждый раз, честно говорили, мы нигде не остановились, мы только приехали. Вот тогда, в 91-м году, мы тут же получали приглашение.
Что еще более удивительно, вот если перескочить через много-много лет, мы побывали в Англии. Англичане с их очень таким холодным вроде бы отношением. Практически не было ни одного города, где бы нас не позвали в гости. То есть человек мог просто сидеть, например, 2 часа мы играем на улице, купить наш диск, потом позвать нас на чай. Когда мы рассказывали это каким-нибудь другим англичанам, нам не верили. Говорили, да быть этого не может. Чтобы англичанин, незнакомого человека, тем более русского, это вообще какая-то для них загадочная страна, просто полная ужасов каких-то, медведей. Никто не верил. Немцы вообще просто были в шоке. То есть представления такие расхожие, они часто не подтверждаются.
А вообще, с точки зрения уличного музыканта, между странами большая разница?
Разница вообще в людях. Немцы и англичане действительно разные. У англичан все маленькое. У них дома маленькие, жизнь маленькая, маленькие вилочки, маленькие тарелочки. Поэтому, может, они часто и не могут домой-то позвать. Хотя, в общем, нас часто довольно называли. А когда спрашивали вас, что еще кто-то звал, я говорю, да, не может быть. А мы говорим, ну вы же позвали. Англичане, они очень живые эмоционально, как это не смешно. При вот этом how do you do формальном, вот если что-то затронуло эмоционально, если ты еще им скажешь, что ты чай с молоком пьешь, ты будешь их лучшим другом, которым они начнут помогать больше, чем своим собственным там, детям и так далее. Чего в Германии, наверное, нет. Вот этот процесс установления дружеских отношений, он более длинный в Германии.
А с полицейскими в Англии у вас были такие же теплые отношения, как и в Германии?
Первый город Кентербери, в который мы приехали. Как только мы там сели играть, первый же там час подошел полицейский. Стоял очень долго молча, с достаточно суровым выражением лица. С чего мы сделали вывод, что мы, по-моему, приплыли. А он сказал, вы так здорово играете, приезжайте, пожалуйста, сюда почаще. Был такой же случай у нас в городе Виндзор, да. Полицейские к нам подходили, подходили какие-то люди из городской администрации. Пожалуйста, приезжайте к нам почаще, мы страшно рады.
Опыт, полученный путем игры на улице, несомненно, бесценен.
После первого года я очень сильно расширил себе границы мира, то есть я узнал, что люди совсем по-другому могут жить, и что вот эти стандарты наши, то есть очень много предрассудков в России все-таки, что иностранцы хотят, вот, чтобы у нас только сырье было. Эти вот люди, они все объясняли, что, ты знаешь, нам нужно с вами наладить язык сейчас. Самое главное, это не то, что у вас есть газ, мы его покупаем, а самое главное, то, что мы могли друг с другом разговаривать и договариваться. И вот то, как люди, в общем-то, на Западе умеют разговаривать, договариваться друг с другом, это, наверное, вот самое главное умение, которое, мне кажется, стоит нам научиться.
У вас, наверное, появились любимые города в Германии, например.
В городе Трире есть замечательный собор и площадь, прилегающая к нему. И там фантастическая акустика.
Балалайка замечательно звучала.
Балалайка вообще фантастическая. Достаточно сухой звук, который вот этим всем камнем подзвучивается, усиливается и удлиняется. Этого момента мы просто уже из Трира не могли вылезать, превратились там в местную достопримечательность. Играли все время на одном и том же месте и перезнакомились с кучей людей, которые там живут, нас уже все знали, мимо нас ходили, с нами здоровались, мы как местный фонтан. Экскурсоводы, они нас все знали, они нас представляли группам, которые проходили мимо. Это было действительно равносильно какому-то вообще выкупанному кладу огромному.
Каких шероховатостей, например, конкуренции среди музыкантов?
Есть места, в которых точно деньги падают. Тропы туристические, проверенные места. Или они акустически очень удачные. А есть люди, которые живут, например, в этом городе, и в этом же городе они играют. Вот на этой улице, у этого дома. И вдруг ты пришел. Это для него означает, что в этот день он не заработает ничего. Конечно, для него это вопрос жизни и смерти.
А на этой замечательной площади в Трире у вас тоже были с кем-нибудь конфликты?
Не с музыкантами, а с попрошайками. Там доходное место. Там сидят местные бродяги, пьяницы, алкоголики и тунеядцы. Они там зарабатывают очень хорошие деньги, потому что, можете себе представить, все туристы, каждый проходящий, еще это в немецкой культуре подать обязательно. А мы когда со своей музыкой явно совершенно кость в горле, и у них доходы существенно были меньше. И они против нас вели многолетнюю войну. Жаловались местным властям, кидали в нас пивными банками. Один очень умный дядька, алкоголик без ноги, приходил со своим радио, например. Он садился рядом с нами, включал радио. Акустика, она вообще для всех хороша, и для радио тоже. А запретить мы ему тоже не могли, потому что это его право. Он такой же свободный человек, как и мы.
Сели чуть подальше, получилось так, что люди все равно на радио его реагировали плохо. Представьте себе, человек сидит с радио около входа в церковь. Они когда выходили, они такого нищего не ожидали там увидеть, и бросать ему они точно не хотели. Вот этого с радио, он пришел с ножом. Я тут же позвонил в полицию, а он был настолько уверен в себе, что он немец, что он здесь живет, и он вообще здесь все имеет права, а я здесь как раз не никто.
Через 5 минут.
Два автобуса
для зубов вооруженных полицейских.
Надо сказать, что этот человек, он когда увидел полицейских, он стал их звать сюда и просил их выгнать нас, что он здесь работает, а мы ему мешаем. Что бы у нас сделали? Нас забрали бы.
Всех.
ПМГ-68 забрали бы всех. И я так и думал, что сейчас мы куда-нибудь поедем. А выяснилось, что он его тоже отпустил. Он забрал только нож. Но полицейский, самое главное, ему что-то такое сказал, что у того лицо побледнело, и он ушел. И больше он никогда туда не приходил.
Как же уличные музыканты не передерутся за золотое место, хоть за ту же площадь в Трире?
Другие люди, которым мы рассказывали про это место, они приходили и пытались там попробовать поиграть, и ничего не могли заработать. А те места, которые они нам рассказывали, очень хорошие, мы приходили туда, пытались там поиграть, и мы понимали, что мы там тоже ничего не можем заработать. Есть разные акустики для разных инструментов, есть разные города для разных инструментов.
Наверное, от страны тоже что-то зависит?
В Англии, например, вообще практически негде играть. Ты приходишь, допустим, в город, начинаешь играть, а люди проходят мимо. Сразу, в общем, можно понять, что тебя здесь не ждут. Ну, как у нас есть города Ленинград, Москва, где есть образованные люди. А есть города, в которых не очень образованные люди, у которых нет ушей. Они не могут услышать, допустим, барочную музыку старую. Это сразу видно, это сразу слышно. Тогда буквально минут 15 мы собираемся и уезжаем из города.
«Свобода», вы слушаете передачу «Уличные музыканты». У микрофона Татьяна Вольская. Мы беседуем с музыкантами Евгением Беловым и Викторией Табачниковой. Женя, кроме Англии и Германии, вы ведь еще в Швейцарии побывали. Как вас там встречали?
Швейцарцы очень милые люди, но в целом это люди, которые, в общем-то, уверены, что они самые богатые. И они смотрят на всех остальных, как, в общем, на бедных. Мы были настолько бедные, что нам было абсолютно все равно, потому что мы были не немцы, не голландцы.
Я думаю, мы были совершенными аборигенами. Это как все равно, что, я не знаю, снежного человека бы привели.
А во Франции хорошо играется?
От улицы во Франции очень хорошее ощущение.
Самое хорошее.
Да, для русского человека, наверное, это самая благоприятная ситуация, где ему не нужно подстраиваться под правила этой страны, так вот, как, например, в Германии. Смешная история, которая немцев самих веселит, это правила уличной игры, которые напечатаны на бумажках. Ну, их можно понять, потому что уличных музыкантов там пруд-пруди. Там просто вся Ленинградская консерватория стоит от одного магазина к другому. Если ты играешь на улице, то тебе приносят документ, в котором много-много всяких смешных пунктов. Когда мы показывали их нашим знакомым немцам, юристам, они хохотали просто до коликов и говорили, что это надо под стекло, это же это типичный немецкий маразм. Там описан буквально каждый чих. Сколько сантиметров от стены ты должен сидеть, что ты должен принести с собой ведро мусорное обязательно с пакетом.
Я думаю, вам много дали ваше путешествие.
Моя жизнь, она делится вот на период до того, как мы начали путешествие, и на период после. Потому что вся вот эта жизнь, каждое лето, она все мои представления абсолютно поломала.
Совсем другая жизнь, не рутинная. Я люблю, когда за каждым углом какое-то приключение. И эта вот жизнь, она абсолютно не застрахованная. То есть никогда не знаешь, какая штука выплывет. И выясняется, что человек на самом деле может справиться вообще с чем угодно. Что вот эта незастрахованность, она дает свою радость. Выясняется, что все очень даже по плечу, практически любому человеку. Thank you.
Радио «Свобода» вы слушали передачу «Уличные музыканты». Передача подготовлена в Петербургском бюро «Радио «Свобода». Автор и ведущая Татьяна Вольская. Продюсер Николай Нажимов.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» для юных, одаренных и черных. Памяти певицы Нины Симон.
На несколько лет Нина Симон стала певцом революции, как Пит Сигер, как Джоанна Баэс.
Я знала, что делаю нужное дело, но все чаще с грустью вспоминала первые годы своей славы. Не революционной, а музыкальной. Я устала. Посреди всей этой политической суеты моя мама однажды сказала мне с глубокой серьезностью: «Почему ты поешь, обращаясь к миру, когда ты должна обращаться к Богу? Пора было остановиться». I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh, so bad. Я хочу хоть немного сахара в моей кружке, хоть немного сладости в моей душе. Остановиться Нине не позволял Эндрю. На заработанные ею деньги он создавал компании, фонды, инвестировал, спекулировал. Несмотря на Нинины жалобы на усталость, Эндрю дал ей отдохнуть неделю и подписал очередной контракт. Тогда Нина оставила на тумбочке у кровати обручальное кольцо, взяла дочь и уехала на Карибы, на Барбадос. А когда через 2 месяца вернулась, выяснилось, что Эндрю ушел, не простив ей этой выходки. И что все компании записаны были на его имя. И что все деньги принадлежат ему. А вызов в суд за недоплату налогов почему-то прислан на имя Нины. Broken windows and empty hallways. A pale dead moon in a sky streaked with gray. Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain today. Scarecrows dressed in the latest styles, with frozen faces to keep love away. Human kindness is overflowing,
and I think it's gonna rain today.
Во всех биографиях Нины Симон сказано, что в 70-х, 80-х годах певица много путешествовала. Но не сказано, куда было ее первое путешествие. А оно было в Троен, в ее родной городок. «Я подъехала к дому Эдни в Мерседесе и в шляпе от Сен-Лорана», пишет Нина Симон в автобиографии. «Двое из его пятерых детей стояли в дверях, они были гигантами. Где папа?» – спросила я. Они молча указали на подвал. Внизу в кресле сидела тень Эдни. Хотя ему было всего 46 лет. Мы обнялись, и время пошло вспять. На следующий день к Мазде, у которых я остановилась, пришла мать Эдни. «Поздно ты вернулась, Юнис. Не ходи к нему больше», — сказала она. И отдала мне детскую фотографию, которую Эдни хранил все эти годы.
Love me, she do. Let me fly away. For my love is like the wind, wild as a wind. Give me more than one caress, satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, wild as wind.
Нина уехала в Африку, потом в Европу, и Америка потеряла ее на четверть века.
«Поверх барьеров» для юных, одаренных и черных. Памяти певицы Нины Симон. Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 24 мая 2003 года.
Радио «Свобода» – передача для юных, одаренных и черных. Памяти певицы Нины Симон. Ведет передачу Марина Ефимова. Юнис Уэйман, будущая певица и пианистка Нина Симон, родилась в 1933 году в семье негритянской священницы. Она выросла в холмах Северной Каролины, в городке Троен, который был так провинциален, что белые и черные жили там вперемешку. Когда городок узнал о музыкальных талантах маленькой дочки Уэйманов, богатая белая вдова миссис Миллер решила оплатить год ее обучения музыке. В качестве учительницы она выбрала англичанку, которая недавно появилась в городке вместе со своим мужем, российским художником, и потому носила непроизносимую фамилию Мазинович. Все звали их мистер и миссис Мази. 6 лет от роду черная девочка Юнис Уэйман впервые переступила порог этого европейского дома.
Меня потрясла красота. Окна были огромными, и даже одно окно было в потолке. Везде стояли цветы, а там, где не было цветов, лежали и стояли книги и картины. В доме всегда пахло цветами и красками. И на стенах висели портреты. Мистер и миссис Мази, а с ними и я, жили среди великих людей. Баха, Моцарта, Рембрандта, Байрона. Казалось, они просто ненадолго вышли из комнаты, но о них постоянно говорили, их вспоминали, их цитировали. Я прожила так 5 лет и думала, что все люди такие же, как мистер и миссис Мази, и как вдова Миллер. Когда я вышла в реальный мир, я испытала культурный шок.
She's
She looks just like chocolate. Oh, mommy, can't you see? We are both in first grade. She sits next to me. Sang a song so pretty on the jungle gym.
Мама, можно мне поиграть с маленькой коричневой девочкой, которая сидит со мной за одной партой? На переменках она так здорово поет. Нет? Почему нет?
Mom, can she come over to play dolls with me? Mom, what'd you say? Why not? Why not? Oh, I see.
Несмотря на общепринятый расизм, белые жители городка Троен собрали для Юнис деньги и послали ее учиться в Нью-Йорк, в музыкальную школу Джулиард. Юнис блестяще окончила Джулиард. Ее мечта стать первой черной концертной пианисткой становилась реальностью. Но в консерваторию ее не приняли.
Я была убита. Я была в бешенстве. Я уверилась в своей бездарности. Я сказала музыке «гудбай» и нанялась ассистентом фотографа в Филадельфии, куда к тому времени переехала семья.
Ее спас преподаватель консерватории, у которого она должна была заниматься, Владимир Соколов. Он заверил ее, что ей отказали не за бездарность, а за цвет кожи. «Вообще-то они иногда принимают черных», — сказал он, — «но только богатых». Он давал Юнис частные уроки, а она зарабатывала на эти уроки игрой на пианино в ирландском баре в Атлантик-Сити. Чтобы об этом не узнала ее религиозная мать, Юнис сменила имя. Нина ее называли ее соученики-латиноамериканцы. По-испански «Нина» значит «маленькая». А Симон она стала в честь киноактрисы Симона Синьора. Рассказывает джазовый пианист Ларри Кок.
Для меня Нина Симон в первую очередь прекрасный пианист. Она и начала как пианистка, а певицей стала практически случайно, хотя именно благодаря пению к ней пришел успех. Я до сих пор помню ее первую пластинку «I Loves You, Porgy». Там на другой стороне была ее восхитительная импровизация на рояле фуги «Люби меня или оставь меня».
Однажды владелец бара позвал Нину после выступления. «Слушай, почему ты не поешь, а только играешь?» «Потому что я пианистка». «До сегодняшнего дня», — сказал хозяин. «А с завтрашнего ты или певица, или безработная». И Нина начала петь.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good.
Это мой новый рассвет, новая жизнь, новое начало, и я чувствую себя прекрасно. участник нашей передачи, профессор Бруклинского музыкального колледжа в Бостоне, музыковед Габриэла Гудман.
У нее были удивительные вокальные данные. Темный голос, низкий, хрипловатый и полный боли. Большинство песен Нины Симон – это мечты о сердечной близости, об ответной любви.
Shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Моему бэби нужна я. Не спорт, не красивая одежда, не дорогие машины. Лиз Тейлор не в его вкусе. И даже улыбка Ланы Тернер его не трогает. Такой дурацкий у него вкус. Ему нужна я.
Liz Taylor is not his style, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows it? My baby just cares for me.
Свою единственную любовь Нина обрела в ранней юности. И тогда же ее потеряла. Сосед в Троине, индейский мальчик Эдни, ухаживал за ней всю юность. «Я была церковной дурочкой», — писала Нина, — «и не поддалась на его нежные и деликатные попытки лишить меня девственности, о чем буду сожалеть до конца дней своих». Когда Нина сказала Эдни, что уезжает в Джульярд, он пришел в гнев и отчаяние. «Если ты не выйдешь за меня замуж, я не дождусь тебя, я живой человек». Когда она уехала, он женился на ее лучшей подруге. Нина говорила: «Я купила музыку, заплатив любовью». Без тебя я погасла. Приди и включи мой свет.
Like the desert waiting for rain. Like the school kid waiting for spring. I'm sitting here waiting for you to come on back home.
Нью-Йоркская жизнь захлестнула Юнис Нину. У нее появились коллеги, друзья, поклонники. Один из них сумел стать для Нины жизненно необходимым. Полицейский детектив Эндрю Строуд стал ее опорой, ее спутником, ее менеджером. Она заболела инфекционным менингитом, и он не отходил от ее кровати 2 недели. Когда после забытья она в первый раз открыла глаза, он сказал ей, не снимая белой марлевой маски: «Как только придешь в себя, мы поженимся». Она улыбнулась и заснула сном выздоровления. В 59-м они поженились.
The love of love is in your eyes. The love your smile can't disguise. The look of love is saying so much more than these words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away.
На волнах радио «Свобода» передача для юных, одаренных и черных. Памяти певицы Нины Симон. Ведет передачу Марина Ефимова.
You've got the love of love.
Я с юности следила за освободительным движением черных американцев. Я восхищалась Розой Парк, которая демонстративно села в автобусе на сиденье для белых. Я слушала проповеди Мартина Лютера Кинга и ходила в джазовый бар «Блю Ноут» на беседы с Джеймсом Болдуином. Но мне не приходило в голову, что я сама могу принять в этом участие. Я писала песни и нянчила дочку Лизу. Меня разбудила от спячки Лорен Хэнсбери, первая черная писательница, чью пьесу «Изюминка на солнце» ставили бродвейские театры. Лорен убил рак, когда ей было 34 года. Перед смертью она работала над новой пьесой «Быть юным, одаренным и черным». Так я и назвала свою песню, которую впервые спела на ее похоронах.
Откройте свое сердце моим словам. В мире миллионы мальчиков и девочек, кто young, gifted and black. И это факт. На несколько лет Нина Симон стала певцом революции, как Пит Сигер, как Джоанна Баэс.
Я знала, что делаю нужное дело, но все чаще с грустью вспоминала первые годы своей славы, не революционной, а музыкальной. Я устала. Посреди всей этой политической суеты моя мама однажды сказала мне с глубокой серьезностью: «Почему ты поешь, обращаясь к миру, когда ты должна обращаться к Богу? Пора было остановиться».
Sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh, so bad.
Я хочу хоть немного сахара в моей кружке, хоть немного сладости в моей душе.
So sad. I want a little steam on my clothes. Things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl.
Остановиться Нине не позволял Эндрю. На заработанные ею деньги он создавал компании, фонды, инвестировал, спекулировал. Несмотря на Нинины жалобы на усталость, Эндрю дал ей отдохнуть неделю и подписал очередной контракт. Тогда Нина оставила на тумбочке у кровати обручальное кольцо, взяла дочь и уехала на Карибы, на Барбадос. А когда через 2 месяца вернулась, выяснилось, что Эндрю ушел, не простив ей этой выходки. И что все компании записаны были на его имя. И что все деньги принадлежат ему. А вызов в суд за недоплату налогов почему-то прислан на имя Нины.
Broken windows and empty hallways. A pale dead moon in a sky streaked with gray. Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain today. Scarecrows dressed in the latest styles, with frozen faces to keep love away. Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain today.
Во всех биографиях Нины Симон сказано, что в 70-х, 80-х годах певица много путешествовала. Но не сказано, куда было ее первое путешествие. А оно было в Троен, в ее родной городок. «Я подъехала к дому Эдни в Мерседесе и в шляпе от Сен-Лорана», пишет Нина Симон в автобиографии. «Двое из его 5 детей стояли в дверях, они были гигантами. Где папа?» – спросила я. Они молча указали на подвал. Внизу в кресле сидела тень Эдни.
хотя ему было всего 46 лет. Мы обнялись, и время пошло вспять. На следующий день к Маззе, у которых я остановилась, пришла мать Эдни. «Поздно ты вернулась, Юнис. Не ходи к нему больше», — сказала она. И отдала мне детскую фотографию, которую Эдни хранил все эти годы.
Love me, she do. Let me fly away with you. For my love like the wind, and wild as a wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind
уехала в Африку, потом в Европу, и Америка потеряла ее на четверть века.
В Европе появилась в 93-м году реклама духов, в которой почти полностью звучала чудная песня Нины Симон «My baby cares for me». И вдруг все они вспомнили. Оказалось, что она живет на юге Франции, выступает по всей Европе, и там никогда не теряла своей славы. Ее песни легко пересекают все границы, в том числе границу между белыми и черными.
Places. Liz Taylor is not his style, and even Lana Turner's smile. Something he can't sing. My baby don't care. Who knows it? My baby just cares for me.
1999 году вышла книга английского музыковеда Дэвида Нейтана «Дивы», в которой глава о Нине Симон начинается его воспоминаниями.
«Я был прыщавым, очкастым лондонским подростком, помешанным на Битлз, когда услышал впервые Нину. Она пела «Я заворожу тебя». «Кто это? Кто?» — спрашивали мы друг у друга, и после концерта толпой повалили к ней в артистическую уборную. Певица, крошечная женщина, показалась нам гигантшей. Так много ее было в маленькой комнате, где она временно и жила, на чемоданах. Она летала по ней и кричала хриплым голосом: «В Бога верите? Good man, good!» И вдруг улыбнулась улыбкой, которая осветила бы сами небеса. Когда мы, шатаясь, вышли, один из нас сказал: «Ведьма?» А другой ответил: «Или ангел?»
Нина Симон умерла 21 апреля во Франции. На интернете был помещен фотоснимок ее похорон. Юноши белые несут гроб, за которым идет толпа белых и черных подростков. Ее хоронили дети. Это им она пела: «Я околдую тебя». Радио «Свобода» вы слушали передачу «Для юных, одаренных и черных» памяти певицы Нины Симон. В программе участвовала Рая Валь. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Yeah.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.